34. В пятницу, после ссоры за ужином, Соня заперлась в мастерской на самом верхнем этаже. Сам Фабиан почти сразу заснул и на следующее утро постучался к ней с чашкой только что сваренного кофе и круассаном, пытаясь загладить конфликт. Но жены в мастерской не было. Из-за его бурной реакции чашка разбилась об пол с такой силой, что кофе попал на несколько еще незаконченных картин. С тех пор она не показывалась, хотя Фабиану не приходилось особенно гадать, где она находится. Его то и дело тянуло позвонить ей, чтобы потребовать развод или просто как следует отругать. Но ему удавалось держать кружащие над мобильным пальцы под контролем, и он пытался убедить себя, что она просто работает. Не спеша приняв душ, Фабиан попытался пробудить к жизни Матильду и Теодора, но никто из них не хотел ничего предлагать. Поэтому он поехал на работу в участок, чтобы думать не о Соне. И это сработало сверх всяких ожиданий. В участке уже собрались Тувессон, Утёс и Лилья. Всем вместе им удалось полностью избавить его от беспокойства по поводу того, что Алекс Уайт может стать следующей жертвой преступника. Они сократили список возможных жертв до двух имен: Ярл Врейсе и Эмиль Миллис. Первый — предприниматель, который после ряда удачных вложений сколотил приличное состояние стоимостью 175 миллионов крон. Второй — магнат в области недвижимости, который специализировался на офисных помещениях категории А по всему миру и чей личный доход составлял 300 миллионов. Врейсе был разведен и не имел детей, а Миллис, на несколько лет моложе, по-прежнему жил один. В течение последних 6 месяцев оба заявляли в полицию о пропаже водительских удостоверений. К сожалению, проведенный Муландером сравнительный анализ старых и новых фотопортретов не дал результата. Конечно, различия были. Они касались и кромки волос у лба, и оттенка кожи, и формы лица, но их было далеко недостаточно, чтобы утверждать, что на фото заснят другой человек. Поэтому в полицию вызвали обоих мужчин, чтобы выяснить, действительно ли они те, за кого себя выдают. На допрос ушла почти вся вторая половина субботнего дня, и только тогда можно было с уверенностью сказать, что оба говорят правду и могут ехать домой. Во многих отношениях это были хорошие новости, если окажется, что жертв больше нет. И в то же время сотрудники отдела были явно разочарованы, когда собрались, чтобы обсудить дальнейшие действия. Они чувствовали, что вернулись на круги своя, и у них пропал запал. Никто не выдвигал никаких новых версий. Даже поездка Лилии на фирму Качинг не выявила ничего нового, а только подтвердила их подозрения в том, что преступник общался с фирмой через электронную почту, СМС и изредка даже по телефону. Иными словами, он никогда не присутствовал на работе лично и всегда с помощью различных отговорок создавал у своих коллег впечатление, что болен, работает из дома или находится в отъезде. Далее они стали обсуждать риэлтора и банковского служащего, которые утверждали, что встречались с преступником несколько раз. Это, в свою очередь, навело следователей на мысль, что, вероятно, по этой причине он перешел в банковское отделение, где никто раньше не встречался с настоящим Петером Брисе. Больше они ни к чему не пришли, и ближе к вечеру Тувессон предложила на этом закончить и в понедельник выйти на работу с новыми силами. Вернувшись домой, Фабиан обнаружил Матильду одну в гостиной перед телевизором. Он предложил ей поиграть в какую-нибудь игру, вместе приготовить ужин и уютно провести вечер. Но дочери ничего не хотелось, и она едва отвечала, когда к ней обращались. Когда Матильда демонстративно отнесла тарелку с ужином в свою комнату, Фабиан сдался и в виде исключения сделал именно то, чего ему самому хотелось. Он откупорил одну из бутылок, название которых никак не мог запомнить, и которые Соня держала про запас для торжественного случая. После этого уселся на диван и в первый раз за долгое время показал, на что способна стереоустановка. Он ставил все свои любимые композиции, которые никак не успевал послушать. Например, 2 фантастических альбома «Transatlanticism» в исполнении «Death Cab for Cutie» и «I'm Wide Awake, It's Morning» в исполнении «Bright Eyes». Ну и, конечно, «Shoots Too Narrow» в исполнении «The Shins». Фабиан купил 2 экземпляра этого альбома, чтобы слушать его в машине. И где-то посреди песни «Good News is for People Who Love Bad News» группы Modest Mouse заснул на диване, совершенно забыв о Соне. Воскресенье было еще хуже и казалось одним длинным переходом через пустыню, где утро понедельника маячило впереди, как недосягаемый мираж. Соня все время присутствовала в его мыслях и упрямо их запутывала. Если он ругался не с ней, то с оставшейся после нее пустотой. Единственный способ заставить жену замолчать, кроме алкоголя и музыки, — работать. Проблема заключалась только в том, что Фабиану было так же нечего предложить, как и его коллегам. Правда, он позвонил персональному банковскому менеджеру Петера Брисса, оторвав того от воскресного завтрака, и попросил его проверить, кто еще из крупных клиентов за последнее время сменил банковское отделение. Менеджер, не успев проживать, неохотно обещал спросить у коллег и перезвонить. Вот и все, что удалось сделать. Потом Фабиан позвонил Муландеру, чтобы уговорить коллегу снова попытаться отыскать какой-нибудь волосок, отпечатки пальцев или что-нибудь еще, что может привязать преступника к машине или к квартире Брисса. Но Муландер даже не подошел к телефону. Тогда Фабиан в первый раз за свои почти 2 года в Хельсингборге набрал номер Хуга Эльвина, хотя был выходной. Ведь именно благодаря Эльвину и Утёсу вследствие был сделан большой прорыв, и, может быть, тот увидел нечто иное, чем тупики и ледяные следы, ведущие в никуда. Но и там его встретила только запись на автоответчике.
«Это Эльвин. Сейчас я не могу говорить, а ты можешь. Так говори».
Во второй половине дня Фабиан решил сделать последнюю отчаянную попытку — поехать в Мариестаден и постучать в дверь банковского менеджера Рикарда Янсена, который обещал позвонить, расспросив коллег. Но когда — оставалось неясным, а Фабиан был не в состоянии ждать, что, возможно, ему кто-то перезвонит. Хотя у него был адрес, он 20 минут искал нужное место в похожем на лабиринт районе, где и дома, и сады были настолько одинаковые, что наверняка даже местные жители время от времени ошибались дверью. Рикард Янсен стоял у своего газолинового гриля. Тот был такой большой, что занимал значительную часть лужайки за домом. Слишком плотно сидящая рубашка и галстук сменились на просторную футболку, кепку и короткие брюки, которые обнажали колени и несколько сантиметров голени, обтянутые гетрами. В одной руке Янсен держал пиво, в другой — щипцы для гриля, которыми орудовал с таким серьезным видом, словно это была дирижерская палочка. Рядом стоял мужчина в похожей одежде и тоже с пивом в руке, и наблюдал за происходящим. «Привет-привет», — сказал Фабиан и помахал с другой стороны изгороди, доходившей ему до колен. Янсен перестал дирижировать сосисками и повернулся к Фабиану с недоумевающим видом.
«Фабиан Риск, мы сегодня говорили по телефону», — продолжил Фабиан и перешагнул через изгородь, чтобы подойти и поздороваться.
«Разве я не сказал, что перезвоню?»
«Я просто хотел узнать, как идут дела. Успели ли вы поговорить с кем-нибудь из своих коллег?»
«Не знаю, по какому календарю вы живете. По моему календарю сегодня воскресенье, а по воскресеньям торговый банк не работает. Так что не успел».
«Я просто подумал, а вдруг вы начали кого-то обзванивать?»
«Как видите, у меня много других дел».
Янсен перевернул сосиски щипцами для гриля так, словно это была наука, требующая университетского образования.
«Но обещаю на неделе посмотреть, что я могу сделать».
«А о чем идет речь?» — спросил стоящий рядом мужчина и отпил пиво.
«Да насчет того Петера Брисса, который заехал в Северную гавань. Он только что перешел в наше отделение, и теперь полиция хочет знать, не сделали ли еще какие-нибудь крупные клиенты то же самое».
«Да, я как раз лишился одного такого в пятницу».
«Что? Вот как?»
Мужчина, явно коллега Янсена, кивнул.
«И кто же это?» — спросил Фабиан, почувствовав, что наконец-то пошел клев.
«Ханс Кристиан Свенсен, или Крис Даун, как он себя называет».